Оружие памяти о Холокосте. Сужение никогда основа для подавления критики Израиля. Холокост – одна из самых ужасающих трагедий в истории человечества, унес жизни миллионов людей и оставил неизгладимый след в глобальном сознании. Его память, воплощенная в лозунге «Никогда снова», должна была стать универсальным призывом к предотвращению геноцида и защите всех народов от систематического уничтожения. Однако по мере развития израильско-палестинского конфликта память о Холокосте все больше сужается до акцента исключительно на страданиях евреев, превращаясь в оружие для очернения и подавления законной критики действий Израиля. Эта статья рассматривает четыре ключевых аспекта, которые иллюстрируют эту тревожную тенденцию: склонность сионистов приравнивать палестинцев к нацистам, игнорирование других жертв Холокоста, сотрудничество евреев во время Холокоста и процветание сионистского проекта на фоне геноцида. Эти динамики показывают, как никогда снова было искажено из универсального принципа в щит для израильской политики, подрывая его изначальный замысел. 1. Сионисты называют палестинцев и их сторонников нацистами. Распространенной тактикой в сионистском дискурсе является навешивание ярлыка нацистов на палестинцев и их сторонников, опираясь на исторические нарративы для делегитимации их дела. Показательный пример — утверждение, что муфтий Иерусалима Хадж Амин аль-Хусейни подстрекал Адольфа Гитлера к совершению Холокоста, нарратив, усиленный такими фигурами, как премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в 2015 году. Несмотря на исторические свидетельства того, что окончательное решение началось к середине 1941 года, до встречи муфтия с Гитлером в ноябре того же года, это утверждение сохраняется как риторический инструмент. Современная израильская риторика часто подкрепляет этот нарратив дегуманизирующим языком, изображая палестинцев как экзистенциальную угрозу, подобную Третьему рейху. Такая риторика оправдывает крайние меры, такие как осады и блокады помощи, одновременно очерняя критиков израильской политики как симпатизирующих нацистам, подавляя законную критику под тяжестью памяти о Холокосте. 2. Евреи не были единственными жертвами Холокоста. Холокост был направлен не только против евреев, но и против ромов, гомосексуалистов, людей с инвалидностью, свидетелей Иеговы и других групп, считавшихся нежелательными нацистским режимом. По оценкам, от 200 тысяч до 500 тысяч ромов были убиты в Параймасе, до 15 тысяч гомосексуалистов были отправлены в концентрационные лагеря, а от 200 тысяч до 250 тысяч людей с инвалидностью были убиты в рамках программы эвтаназии Т4. Однако основное внимание в общепринятой памяти о Холокосте часто уделяется исключительно страданиям евреев. Такое сужение отодвигает на второй план страдания других групп, ограничивая универсальное применение «никогда снова». Эта избирательная память имеет серьезные последствия для израильско-палестинского конфликта. Представляя Холокост как исключительно еврейскую трагедию, нарратив отдает приоритет безопасности евреев, воплощенной в государстве Израиль, в ущерб правам других угнетенных групп, включая палестинцев. Политики, такие как осады и блокады помощи, создают гуманитарные кризисы для палестинцев, но их страдания часто игнорируются в нарративах, которые ставят безопасность евреев превыше всего. Если бы никогда снова действительно означало предотвращение геноцида для всех, оно бы применялось к палестинцам, сталкивающимся с такими условиями, но узкий фокус на страданиях евреев исключает их страдания из этой моральной рамки. 3. Евреи были не только жертвами, но и соучастниками. Нарратив о евреях как исключительно жертвах Холокоста усложняется историческими свидетельствами сотрудничества евреев с нацистскими системами, часто продиктованного выживанием или прагматизмом. Около 150 000 человек еврейского происхождения, 60 тысяч полуевреев и 90 тысяч четверть евреев, служили в вермахте, некоторые получали высокие награды, такие как рыцарский крест, часто с явного согласия Гитлера. Многие присоединялись, чтобы избежать преследования или защитить свои семьи, действуя в рамках жестокой системы, которая дискриминировала их, например, запреты на повышение для полуевреев. Аналогично, соглашение Хаавары 1933 года между нацистской Германией и сионистскими организациями позволило 60 тысяч евреев эмигрировать в Палестину с 100 миллионами долларов, эквивалент 2 миллиарда долларов сегодня, нарушив международный еврейский бойкот немецких товаров и косвенно поддержав нацистскую экономику. Это сотрудничество схоже с действиями муфтия, которые часто упоминаются, чтобы обвинить палестинцев в Холокосте. Муфтий искал поддержки нацистов для противодействия британским и сионистским силам, подобно тому, как соглашение Хаавары ставило приоритет эмиграции евреев над более широким сопротивлением. Однако только сотрудничество муфтий используется как оружие для обвинения всех палестинцев, в то время как участие евреев рассматривается как исключение. Этот двойной стандарт проявляется в современной политике. Израиль совершает действия, такие как блокады помощи Асаду, которые наносят вред палестинским гражданским лицам. Ирония очевидна, государство, основанное на никогда снова, применяет политику, отражающую тактику коллективного наказания, которую оно осуждает, показывая, как память о Холокосте используется для защиты Израиля от критики, одновременно очерняя палестинцев как агрессоров, подобных нацистам. 4. Сионистский проект процветал на фоне Холокоста. Холокост значительно ускорил сионистский проект создания еврейского государства в Палестине, часто за счет палестинского населения. Соглашение Хаавары облегчило эмиграцию 60 тысяч евреев и перевело значительные средства, укрепив демографическую и экономическую базу для будущего Израиля. С 1931 по 1945 год еврейское население Палестины выросло с 174 610 до 553 600, в основном за счет беженцев, спасающихся от нацистских преследований. На дипломатическом уровне Холокост мобилизовал международную поддержку для создания еврейского государства, что завершилось планом раздела ООН 1947 года и основанием Израиля в 1948 году. Это имело свою цену, Нагба вытеснило 700 тысяч палестинцев, став прямым следствием успеха сионистского проекта на фоне Холокоста. Эта историческая траектория продолжает влиять на палестинцев, что проявляется в политике, такой как осады и блокады помощи, которые создают невыносимые условия жизни и увековечивают перемещение. Палестинцы часто называют себя последними жертвами нацистов, неся последствия европейской вины за Холокост через собственное лишение земель. Нарратив о муфтии дополнительно оправдывает такое обращение, представляя палестинцев как историческую угрозу, подавляя критику действий Израиля с помощью памяти о Холокосте. Таким образом, успех сионизма, укорененный в Холокосте, становится инструментом для уклонения от ответственности за современную политику, сужая никогда снова до защиты только евреев, а не универсальной позиции против геноцида. Заключение. Восстановление истинного смысла никогда снова. Память о Холокосте, предназначенная для универсального призыва к предотвращению геноцида, была сужена до акцента на страданиях евреев и использована как оружие для очернения и подавления законной критики действий Израиля. Склонность сионистов приравнивать палестинцев к нацистам, игнорирование других жертв Холокоста, двойные стандарты в отношении еврейского сотрудничества и историческое процветание сионизма за счет палестинцев – все это способствует этому искажению. Современные политики, такие как осады и блокады помощи, демонстрируют, как эта суженная память оправдывает страдания палестинцев, защищая Израиль от ответственности. Никогда снова должно означать никогда снова геноциду, а не никогда снова евреям как жертвам. Его изначальная цель заключалась в защите всех народов от систематического уничтожения, независимо от их идентичности. Восстановив этот универсальный принцип, мы можем расширить память о Холокосте, чтобы включить всех жертв — евреев, ромов, гомосексуалистов и других, и распространить его моральные уроки на современные зверства, включая те, с которыми сталкиваются палестинцы. Только тогда мы сможем почтить истинный дух никогда снова, способствуя диалогу, который признает взаимосвязанные травмы и стремится к справедливости для всех, вместо того, чтобы увековечивать разделение через инструментализацию истории.